9 часов 5 минут утра. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Пока вы спали, между прочим, в Брянске уже медведи проснулись.
Можно даже по-другому. Пока вы просыпаетесь, просыпаются и брянские медведи вместе с вами, потому что теплая зима их разбудила раньше времени, нам сегодня сообщают. Медведи заповедника «Брянский лес» нынешней зимой стали покидать свои берлоги рекордно рано, в начале февраля, сообщает заповедник и пресс-служба. Скорее всего, косолапых так рано заставило прекратить зимний сон нынешняя теплая и влажная погода, отмечается в сообщении, передает Интерфакс.
Так что, товарищи, если собираетесь куда-нибудь в брянские леса, будьте бдительны, медведи не дремлют. Поэтому что, просыпаемся и мы вместе с ними. Да поехали, что там дальше?
Поехали. А можно я тебя спрошу?
Давай.
Ты что сегодня в форме сердца
Ничего.
Будешь делать? Нет, что, может быть, что-то обычно делаешь, но теперь с особой формой сердца. Ну, я
Подожди, я перешел к следующему этапу супружеских взаимоотношений.
И что, 14 февраля для тебя умерло?
Когда ты анализируешь происходящие события, лишь периодически подключаясь к общенародным гуляниям по определенным случаям.
У тебя, да. Я не пойму, 14 февраля каждый день? Или...
Может быть и такое.
Ну, вот я и спрашиваю.
Понимаешь? Все зависит от твоего внутреннего состояния, но компанейщина, в которой ты или участвуешь, или нет, это исключительно ваше решение.
А компанейщиной ты называешь то, что сегодня некоторые отмечают 14 февраля,
смотри,
День всех влюбленных.
Хочется
Хорошо.
Сделать приятное, конечно же, ты пойдешь что-нибудь там подаришь.
В виде сердца, что-то из пластилина или из мастики.
Или встал не с той ноги, и ты, естественно, можешь нормально обосновать с точки зрения культурологии, с точки зрения теологии, почему ты не отмечаешь День Святого
Да,
Валентина.
Я знаю.
Это очень удобно, понимаешь?
Очень, да.
Если нет настроения дарить подарки, всяко можно обосновать. 8 марта я ненавижу гендерные праздники.
Да.
Понимаешь? Правда, 23 февраля уже прошло, и там не исключено, что тебе пару носков-то подарили. Но ты можешь придерживаться своей позиции в случае, если...
За пару носков позицию не меняю.
Да, так вот, это не подкупен. И так можно по каждому из случаев, понимаешь, или там даже совсем на святое можно замахнуться и попытаться ничего не подарить на Новый год. Это рискованно, но... Даже это можно обосновать.
Самый святой день рождения. На Новый год можно ничего не дарить.
Самый святой — это лет до 30, а потом что-то, ну, знаешь, так.
Ну, подарки-то можно не отмечать, но подарки все равно приятно получать. Я по поводу 14 февраля, вот новости мы ищем. И вот такую нашли. Наркоторговец сделал сердечки из гашиша ко дню святого Валентина. Недалеко от Бишкека у мужчины были обнаружены наркотики, спрессованные в виде небольших сердечек, сообщили в пресс-службе Государственной службы по контролю наркотиков. Это 40-летний житель Киргизии. Его задержали, и перед отмечаемым 14 февраля днем Святого Валентина вот он таким образом пытался продать товар.
Талантливый маркетолог пытается встроиться в общее, в общую струю.
Ты знаешь,
это
видимо...
Это Бишкеки.
Да, но, видимо, у него не так все хорошо идет. Я имею в виду, спрос на сердечки невелик, потому что у него обнаружили, все квадраты сплошные, и только 4 сердечка.
4. Плохо подготовился.
Или, может быть, это любимым, я не знаю.
Значит, смотри, я тебе одну историю расскажу.
Давай.
В пятницу, еще в отбое, я устраивал голосование, но там Андрей спасатель позвонил, даешь, говорит, голосование, кто чего отмечает из праздников, которые так или иначе связаны с семьей, любовью, взаимоотношениями. Угу. Значит, у нас были несколько вариантов. Это как раз День Святого Валентина, День Петра и Февронии,
да.
И Иван Купала. Понимаешь? И угадай, какой вариант победил.
Феврония?
Нет.
Ну, не Купала тогда.
Купала.
Как?
Поясняю.
Ох!
Сразу какие-то глубокие там...
Только что узнавшие, вспомнившие об этом празднике, сразу начали его отмечать, я не понимаю.
Даже если человек только вспомнил про то, что Ивана Купала есть такой праздник, понимаешь, он сразу проникается любовью к своим корням.
Да,
и
я
говорит,
об этом и говорю.
Я вот из всех этих привнесенных праздников единственный наш пасконный отмечаю, это день Ивана Купалы. За него проголосовало 46%, за Валентина меньше всего. Дальше началось самое интересное, потому что я сознательно не воспроизводил, когда же Иван Купала отмечается. И поэтому те джентльмены, которые звонили и рассказывали, я тот человек, который отмечает Ивана Купала, я просто уточнял, когда именно вы отмечаете этот праздник.
Попались на крючок, да?
Конечно, мгновенно. Никто не сказал. Никто. Вот их потом начали писать.
Никто из замечавших, я же
потом,
говорю.
Потом в Википедии посмотрели и начали писать, когда Иван Купала отмечает.
А на самом деле не хотят вообще, а все равно отмечают 14 февраля.
Да, так вот.
Все равно укрепился, согласись.
Конечно, сделано все для того, чтобы 14 февраля, как День Святого Валентина, отмечался вообще всеми. Снята куча фильмов, не нами. Но голливудщина, она, простите, имеет распространение по всей планете Земля. На этом фоне, естественно, включаются в эту историю магазин. Потому что китайцы наклепали сердечек, например, они их начинают клепать сразу 15 февраля к следующему 14-му.
Да.
Да, и они весь год там что-то делают для того, чтобы потом все это продавать на День Святого Валентина. Они никакого отношения к этому празднику не имеют, китайцы, но они производят все для этого праздника. Поэтому магазины мгновенно включаются, потому что большинство торговых сетей, естественно, синхронно действуют. Но и все, и куда ты от него увернешься?
Никуда.
Нет, это бесполезно. Поэтому я еще накануне написал, перестаньте воевать с Валентином. Ну, вы уже окружены, все. Ну, только сдаваться, понимаешь?
Только принимать подарки и сердечки.
Или дарить.
И дарить.
Или красиво обосновывать, почему вы это не делаете.
Да.
Понимаешь?
А и сейчас... выучить, наконец, дату празднования Купалы.
Значит, смотри, теперь важно. Голосование, естественно, мы устроим. Но вот сейчас я пытаюсь формулировку правильную в голове сформулировать. Почему? Ну, потому что отмечают, не отмечают, неправильно. Ну, потому что большинство не отмечает, неважно, но при этом может дарить подарки. Правда?
Конечно.
А есть другая категория, которые, ну, мало того, что не отмечают, еще и воюют со Святым Валентином, там, и говорят, что нет, праздник не наш, буржуины привезли, а мы ведемся, как лохи, ну, и так далее. Поэтому, ну, давай вот совсем радикальные две позиции поставим на голосование. Значит, смотри, я, предположим, отмечаю, не отмечаю, неважно, но вынужден или, ну, с радостью дарю подарки сегодня. Да, я сегодня дарю подарки. Причем, неважно, вынуждены вы это делать, потому что иначе у вас что-то там не состоится, если вы не подарите. Это 134-21-35. Или с удовольствием это делаете. 134-21-35. Я дарю подарки сегодня, да. И второй вариант. Я воюю с Валентином, поэтому никаких подарков никому не дарю. Это 134-21-36. Прям как только чего-то мне там преподносит сердечко, я ему раз. И говорит, нет. Я не отмечаю этот праздник, поэтому забери свое сердечко куда-нибудь.
Оставим до завтра, подари завтра.
Подари завтра.
15-го, ни к чему не обязывает, но приму. Смотри, уже Абдулхамид...
134-21-36, да.
Да, русские не сдаются, домовой никакой он не святой, а просто самозванец. Не трогайте 8 марта, тут нам пишут. Ну, вообще сообщение характера от тех, кто как раз против... сегодня этого
Виталий,
праздника.
Виталий, 14 февраля, день освобождения Ростова-на-Дону. По-моему, Луганск тоже освобожден от немецко-фашистских войск 14 февраля. Поэтому дат можно прекрасных найти сколько угодно. Другое дело, что атрибуты, связанные с 14 февраля, уже давно где-то в подкорке у вас сидят. И это отнюдь не поздравление с освобождением Ростова-на-Дону. Это сердечки. Все. Да, я дарю сегодня 134-21-35. Вынужден или с удовольствием, но я дарю сегодня подарки. Да, 134-21-35. И 134-21-36 я ничего никому не дарю. Я воюю с Валентином, если хотите. И даже если мне что-нибудь там суют, я это отвергаю. Все, это воинственная позиция 134-21-36. Смотри, у нас воинов сколько.
Да.
Поехали, давай аргументы. 7373-94-8, телефон прямого эфира. А, и при этом люди понимают, что может не обломиться, да? Но все равно воюет. Ну, или хорохорится сейчас, как думаешь?
Думаю, второе, да.
Да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно.
Вот они, защитники или противники.
Сейчас мы выясним, кто это. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Я вот не противник, не сторонник, но пусть будет, и он так вовремя там... когда Новый год уже давно прошел,
До 23 февраля еще жить да жить целых дней 9.
Да, 23 скоро. Вот у меня был забавный случай, когда я ухаживал за своей будущей женой. Вот. Мы не отмечали этот праздник, но за ней еще один молодой человек ухаживал. Вот. И то, что она со мной встретила его, то есть мы просто там погуляли, там сходили в кино, но при этом не намекали друг на друга, что там было неприлично мне что-то там дарить, какие-то сердечки, все такое. Но то, что она со мной провела этот день, она как бы намекнула. Вот это из моей личной. Поэтому я к этому празднику вполне хорошо отношусь. Хотя я патриот со стажем. И
тельняшку
вот,
ношу.
Как бы, да. Ой, как интересно. А вы так с противопоставляете? Вы патриот, но при этом любите праздник. Как будто бы нельзя быть патриотом, и при этом любить День Святого Валентина. Нельзя, да?
Ну да, он совсем чужой. Ну, вполне как бы с нашей, так сказать...
А как совсем чужой? Вот скажите, вот все равно же в течение многих лет празднуют, отмечают чужой, это когда, я понимаю, какая-то новинка. Но День Святого Валентина в России это абсолютно не новинка. Я еще помню в школьные годы различные
это
почта
ты помнишь,
с сердечками.
В школьные годы.
Ну да.
А мы
быть,
не помним, в школьные годы не было, конечно.
Нет, просто...
Спасибо большое, спасибо.
Я к тому, что я тоже не вчера школу закончила, и тогда еще стояли шкафчики на 14 февраля, и девочки с мальчиками ждали, что же им придет письмо счастья или нет.
Видишь, как оно получилось? А разница-то всего ничего, да?
Да.
Ага. Чего, я сегодня дарю подарки жене и трем своим любовницам.
Костик.
Хвастается Костик. Костик, ну, молодец, чего. Сандерс пишет, отмечаешь, не отмечаешь, а цветы женщинам дарить надо. И он абсолютно прав.
Угу. А и вот сообщение от Сергея Курьера пишет: я курьер, развожу цветы, день жестянщика.
Сегодня скользко, правда. Товарищи, будьте бдительны на всякий случай, потому что сегодня подморозило, и как-то сегодня сетовали водители на то, что как-то не очень хорошо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот что у нас тут принято, как все время вот, что-то уничтожать? Вот если не можешь уничтожить, надо, наверное, возглавить этот праздник.
Все, давайте возглавим.
А как сделать? Вот как вот коррупция у нас возглавляет, и тут можно возглавить, взять вот на Валентинку там патриарха там нарисовать или президента, и нормально все будет, и вот праздник уже будет чисто наш.
Я сейчас не очень понял, где нужно нарисовать патриарха, но...
На сердечках.
Да, кажется, уже
друг,
так делают.
И патриотизм, как раз будет у нас повышаться.
Хорошо, вот сейчас нужно смеяться, Катя, я не могу, попробую.
А зачем? Что смешного?
Ну, тут шутка была, ну что ты как это, ей-богу, 7373948.
А вот по поводу портретов каких-то высших чинов и деятелей наших, их везде рекламируют.
Членов политбюро, что-нибудь еще.
Везде, на значках, а значки можно переделать в сердечке.
Да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, алло, доброе утро, здравствуйте, Андрей Бирюлев, товарищ.
Да, Андрей.
Поздравляю вас всех.
С чем?
Ну, с утром. Ранним.
И вас также, да, пожалуйста.
Так сказать, этим, Валентина, как там, святого там.
Хотя, не надо, вы все прекрасно знаете. Вы уже, слушайте, это уже устойчивое выражение, поэтому не нужно сейчас делать вид, что вы не впервые слышите про какого-то там Валентина, какого-то
Валера,
там...
Валентина, как это?
А, еще есть такой Патрик святой, это вообще кто?
Да.
Правильно, правильно. Это еще один из праздников, который, например, принято отмечать в Москве, когда устраивают парад зеленых.
Но все равно Патрика не так отмечают, не так празднуют в этот день.
Как а еще есть Хэллоуин, который абсолютно чужеродный,
это
тоже.
Бесогон сплошной, это надо делать.
Бесогон ТВ все делает нормально. Да, и еще наверняка можно парочку припомнить, но, например, которые сейчас интенсивно внедряются в нашу жизнь.
Да. Ну, какие-то еще праздники у вас внедряются в нашу жизнь? Скажите, пожалуйста.
Ну, смотрите, если отталкиваться от того, что мы наблюдаем, например, в кинотеатрах, то не исключено, что спустя какое-то время вдруг появится традиция отмечать День Благодарения. С какого...
Кто кого будет благодарить?
Там еще что-нибудь с индейцами мы начнем отмечать, потому что...
Ну, мы вообще дойдем сейчас до маразма абсолютно страна. Ну, в принципе, страна так уже в маразме, так что ничего удивительного в этом я не вижу.
Вы сейчас интересный тоже подход.
Да, я просто хотел рассказать историю по поводу вот святого Валентина.
Не, вы будете рассказывать историю про то, кто он на самом деле был. Нет, слушайте, ну, фу. Ну, нет, мы про другое спрашиваем. Относительно того, что страна в маразме, ох, Сколько себя помню, мы все время в маразме, слушай.
А я, знаешь, послышал, да. В маразме или умаразуме? Знаешь, такое двоякое, когда слышишь?
Да,
То ли в умиразуме, то ли в маразме.
Голосование же у нас, подожди.
Да.
Вы сегодня дарите подарки. Неважно, хотите или нет, но надо. Ну, надо. Возможно, кто-то хочет. Это 134-21-35. Ну, и второй вариант. 134-21-36. Вы воюете вообще с Валентином? Вы воин. Вы воин против Валентина. Вы все время сражаетесь интенсивно. Бьете всем по рукам, отторгаете эти сердечки. Я не знаю, что еще делаете. Все. Святого Патрика не обижайте. Он наш человек, православный святой, пишет Александр Фельдман. Кстати, ирландцев у нас раз-два. Я обчелся одного, я знаю.
Лично.
Лично, да.
Ну вот.
Он хороший. Он, да.
У тебя есть повод отмечать.
Пьет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Ну, во-первых, всех с праздником. Я считаю, железный занавес упал. Их праздники к нам идут. Наши должны туда идти праздники. Например, там День космонавтики.
9 мая.
Битва под Сталинградом.
9 мая.
И все нормально.
Да. 9 мая все время к ним идет. Ну, вместе с нашими туристами.
9 мая и у них 8 мая. Это общий.
Не-не-не-не-не.
А я говорю, Сталинград...
Во-первых, мы Сталинград и Курск не отмечаем, так как отмечаем, например, 9 мая, Новый год. Поэтому, если мы и можем похвастаться какой-то экспансией, то в данном случае это или новогодние гуляния, которые устраивают наши туристы в различных местах, но они сливаются, по сути, с общей толпой, или 9 мая, когда все уже что-то там отметили, а наши начинают там это «хе-хе-хей», и все, и понеслась.
В любом случае, хуже не будет. Если женщина получит подарок,
да.
Она вознаградит мужика.
Это правда.
И мужик
правда.
Получит подарок.
Это
да.
Правда. Есть риск, есть риск. Если подарок будет, по мнению женщины, как-то слишком мелок, то ничего мужик не получит, кроме того, что по рогам. Ну, в смысле так, да. 7-3-7-3, это еще одна парадоксальная штука, понимаешь? Когда ожидания превосходят...
Ну, вообще, вот вы мыслите какими-то шаблонами устаревшими. Все равно сейчас женщины делают материальные подарки.
Да.
И дарят что-то, носки или даже те же самые сердечки, открытки, но не то, о чем вы говорите, мужчины, сейчас.
Я говорю о другом, о том, что
да,
если мужик
вот
захочет отмазаться какой-нибудь открыткой и цветочком, например... то он рискует впасть
получить
в еще больше
цветочек.
Немилость.
Да. Да, я поняла. Смотри, что пишет нам слушательница. Сейчас найду. Про ребенка она писала. Вот, Ольга пишет. «Мой 9-летний ребенок сказал, что это наш русский праздник. Мы проиграли эту борьбу», заключает Ольга.
Правильно, все, сдаемся. Все.
А по голосованию что у нас?
Сейчас, подожди. Сейчас
пока еще поддержим.
Сергей еще прочитаю, потом подведем итоги голосования. Значит, Сергей пишет следующее. Что значит наш праздник или не наш? Почему я не могу праздновать то, что мне нравится? Почему ездить на BMW и пользоваться каким-нибудь Apple'ом могу, а праздновать не могу? И подпись, и в смысле не подпись, а это, и завершает одним емким словом. Идиотизм. Так это трактует Сергей. Все. Значит, смотри, что касается голосования, 13% у нас сдались. Ну, то есть они в окружении поняли, что ситуация безвыходная, деваться некуда, поэтому нужно что-то дарить. 13%. 87% видят себя воинами света, которые безудержно сражаются с вот этой иноземной заразой, которая к нам приходит.
Ты им
вместе
веришь?
С кем-то. Конечно, нет.
Я тоже.
И не исключен вариант, например, что сейчас проснулись преимущественно люди, скажем так, умудренные опытом, я вот так сформулирую, и они, естественно, это не отмечают, и они, естественно, покручивают у виска, когда смотрят в сторону тех, кто там чего-то идет с цветами 14 февраля, но и с какими-то сердечками и всем остальным. Они делают так смачно. Фу! И ждут своих праздников 23 февраля, 8 марта. Все! Все! Да, еще несколько резюмирующих звонков. Ведь надо же, да? Носки в виде сердечек. Замечательно. Пишет.
Итак, врешь,
не возьмешь. Врешь, не возьмешь, пишет 420-й. Он намерен биться до последнего.
А, не возьмешь, в смысле, нас не возьмешь.
Нас не возьмешь.
Голыми руками. Ну, ладно. Бороться с праздниками. Мороз крепчает. Это уже Сергей. Новый год тоже. 1 января тоже иностранный праздник. Из Европы привезенный. Это 119-й. А, вот парад.
Кстати,
опять про Ивана,
да.
Купала. Лучший,
да.
Праздник. Доброе утро. Отец Федор пишет. Лето, мокрые майки, воспоминания детства.
Отец Федор? Мокрые майки? 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. По поводу Валентина, понимаете, вот этот чем праздник вот хорош, как мне кажется, что это не мужчина дарит женщинам, а не женщина дарит мужчинам, а дарит друг другу. И это не, в этом отличие от 8 и 23-го.
Есть это... одна тонкость, есть одна тонкость. Все же таки, если мы накладываем этот день на Российскую Федерацию, на те традиции и понятия, которые существуют у нас, то как бы мы этому не сопротивлялись, но определенный патриархальный уклад сохраняется, поэтому зачастую и 14 февраля, в день, когда все всем дарят, ну, или теоретически должны дарить подарки, у нас все время женщины больше ждут от мужчин. Но ведь правда?
Нет, я вот по своим детям сужу, потому что у меня дети, когда... Ну, это в основном среди молодежи. Угу. У них вот одинаково, что сын от своих девочек в разные годы ждал подарка, как дочка тоже от своих молодых людей, которые были в это время, ждали подарка. И сами дарили подарки. Вот чем праздник хорош, что это ты даришь любимым. Ты можешь действительно как-то вот проявить это все. Вот это праздник любви настоящий, чистый, вот такой, ну... искренней, стартовой молодежной любви. Нам, в общем-то, людям более старшего возраста тяжело это как-то понять. Но мне кажется, это удалось понять.
Хорошо, принимается. И Тор пишет. В школе я ей подарил куклу на полметра, а она мне 5 сантиметров машинку и шоколадку. С тех пор, пишет Тор, не мой праздник. Вот и все. Понимаешь? Ну, сопротивляться маркетологам практически бесполезно, товарищи. Вас в этот оборот берут. Тут единственный вариант или правда возглавлять, или пытаться, ну, если вы уж так настаиваете на собственных праздниках, на собственных традициях, ну, бороться за них и делать, да, их, в том числе, продавать их, вот так будет правильнее. Неважно, существует праздник или нет, важно, как он продается. Понимаешь? Все, поэтому, ну, Петра и Февронь, чего обижаться?
Все зациклено. Почти кто продают, они ориентируются на общество, на запросы, пока он не сформируется. А как его сформировать единицам? Ну, я предполагаю, что их единицы, те, кто отрицают праздник, несмотря на голосование наше.
Заказать китайцам, что там, ромашек, февроник, что-нибудь еще сделать, скидки, например, всех заставить делать в этот день. Я не знаю, как у нас же административно-командная система, только так у нас получается. Все.
Я еще вспомнила, какие мы иностранные, вот, я не знаю, даты отмечаем, не праздники. Вот эти вот черные понедельники, киберпонедельник. Это же тоже все пришло к нам оттуда. А все равно мы ведемся и идем все покупаем.
Да, наблюдатель пишет. Во, вы были прозападным, вы были с прозападным запашком, а после поездки в США стали полным агентом США. Не лучше ли вам переехать туда и не портить здесь воздух? Противно вас слушать, пишет наблюдатель.
А вдруг ты шпион?
Слушай, я им рассказываю, как сопротивляться, а они мне рассказывают о том, что я, значит, иностранный агент. А если бы я здесь рвал на груди тельняшку и кричал: «Нет этого праздника! Неправда все это!» Закрывал глаза, не смотрел на улицу, не включал телевизор и радиоприемники, а твердил бы о том, что есть альтернативная реальность, в которой существую я, и в этой реальности нет этого праздника, а все остальное ложь, которую придумали какие-нибудь злобные журналисты, я бы был своим парнем.
Фактически у тебя это хорошо получилось, ты сейчас только что это продемонстрировал. Ты
конечно
мог отстоять эту позицию.
Главное – уверенность. Если даже ты врешь, то делать это нужно очень уверенно.
Согласна.
И громко. Все, и тогда ты вот, значит, молодец. Все, да, последний звонок уже, потому что больше мы не успеем. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Диамон Чехов.
Да.
Вот, извините, не сдержался, все-таки дозвонился вам. Дело в том, что Святой Валентин был убит до разделения церквей. Так что он не может относиться к католическому или православному.
Традиции у нас нет. Ну, нет у нас традиции.
Я понимаю. Да. А еще самое интересное, что все празднуют этот день, когда им голову отрубили.
Прекрасный повод. Ну, а почему нет?
Слушайте, вот. Но дело в том, что это дело каждого. Кто хочет, пускай празднует. Чем бы и нет. Это, если от души, почему не праздник-то?
Спасибо, принимается. Ну, с этим сложно спорить. Ну, правда, с твоими желаниями. Как ты поспоришь? Ну, и все. Что еще? Обама всех переиграл, наверное, нас переиграл, пишет Сандерс. Это праздник всех влюбленных, поэтому он и праздник влюбленных геев и всяких ЛГБТ, а мне с ними совсем не по пути. Подпись Ашот. Бороться надо асимметрично, не предлагать праздники взамен, а демонизировать его. Это предложение Абдул-Хамида. Ну, чего, демонизируйте это.
Это же тоже пиар.
Раскручивать, да? Раскручивать, поэтому, ну, можно и так, конечно, Абдул-Хамид. Все, 9 часов 30 минут, новости. 9.35, в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем еще раз доброе утро. Мария, наш выпускающий редактор Серега Береговой нас подслушивал, и когда сейчас пришел, просто рассказал замечательную историю, как он вчера цветы покупал жене. Он-то ладно, а там стоял рядом джентльмен, который, по его словам, всячески демонстрировал, пункт первый, неприятие этого праздника, и пункт второй, что... Он эти цветы покупает, ну, как вынужденная мера. Типа, дайте мне 15, жене подарю. Вот так это, понимаешь? Он, возможно, внутри ненавидит
это. Я не поняла, праздник. Это кто-то там стоял или наш Серега?
Нет, Серега, ну ты что, он стоял рядом с ним, джентльмен, покупал цветы.
Вот, вот как раз джентльмен отрицал.
Всячески демонстрируя неприятие Дня Святого Валентина, при этом покупая цветы.
Ты знаешь, потому, ему, наверное, надо. Стыдно, он как-то объяснял другим, почему он как-то, извиняясь, покупал цветы.
Да, да. Да, понимаешь?
Оправдываясь.
Настоящий патриот не покупает ничего на 14 февраля.
Вдруг подумают, это даже, а вдруг день рождения, вдруг подумают, ужас. Что на День Святого Валентина. Нет, ужас, лучше нет. Не буду.
А еще можно тайком что-нибудь купить там и все это прятать потом где-нибудь под я не знаю,
а еще, представляешь, в метро подарок несет мужчина какой-то, кого обсмеют.
Позор, представляешь, вот сейчас ехать в метро с цветами или с чем-нибудь таким. Какой ужас. Ха! Ладно, у нас чего хорошего еще, если про любовь. У нас сегодня начинают продавать «Ладу X-Ray».
Это про любовь к чему?
Это
к машинам?
Это про любовь к отечественному автопрому. Слушай, пока не знаю, чего они там придумают, вот эти маркетологи, чтобы далеко от них не уходить. Мне единственное, что, отталкиваясь от «Лады X-Ray», которые начинают сегодня продавать, сразу хочется упомянуть про смешную историю с рекламной кампанией «Весты». Угу. Наверняка видела что-то, нет? Там началась рекламная война, и это очень смешно. Вообще, рекламные войны — это всегда смешно. Значит, слоган у «Весты»... Сейчас, подожди. У «Весты». Вот. «Время расстаться с невестой». Mm-hmm. Понимаешь? И там изображена барышня восточного вида, которая, ну, явно похожа на невесту, и она как будто бы возмущена и грустит.
Понятно.
Время расстаться с невестой.
Ну, оригинально.
То есть, такая война с корейцами началась, понимаешь? За потребителя, который, ну, должен уже, например, с Соляриса какого-нибудь или чего-нибудь там, Рио, перепрыгнуть на Весту. Угу. Мол, время расстаться с невестой. Это их. Дальше понеслась. Мгновенно отреагировали корейцы, которые, например, написали: «Наши невесты не ломаются». Понимаешь? Сюда же там Форд подключился.
Как здорово.
И то есть понеслась. Значит, круто.
Очень, очень. И вот я слушаю, и игра слов замечательно.
Ну, молодцы.
Пас друг другу, да.
Молодцы.
А дальше Форд что?
Че, Форд, подожди, сейчас найду Форд. Что-то они же тоже гадкое
писали. То есть продолжение, на чем закончили? К чему придумывать
Ничем.
Дальше?
Ничем. Это сейчас в развитии. Это сейчас в развитии.
Ну, то есть
это
ожидается нужно... еще дальнейшее пополнение вот этих
Пока
слоганов.
Все спорят про невесту, у нас Феста, пишет Форд. Понимаешь, и он одновременно вставляет шпильку и корейцам, и нашим еще.
Но
туда.
А Веста повторяется в этих слоганах, посмотри, сколько раз.
«Наша невеста в поло, на все готова», пишет им Volkswagen. «Тили-тили тесто, и партнер, и невеста». И партнер, и невеста. Это Peugeot уже реагирует. Че, Nissan, посмотри по сторонам и выбирай невесту сам. Это Nissan. Вот, ну, круто же.
Очень.
Да?
Очень.
Все. А самое главное в этой истории, знаешь что?
Нет.
То, что впервые за долгое время «Ладу» вообще заметили в этой рекламной войне.
Так это же вот вообще
круто.
На нее
вообще обратили внимание. Представь, там что-то похожее происходило бы, какой-нибудь, я не знаю, ВАЗ-21-099.
Я говорю, и во всех слоганах теперь «Веста» фигурирует. Теперь, когда я слышу слово «невеста», я в первую очередь думаю не о невесте как таковой, а думаю о машине «Веста». Вот серьезно тебе говорю, будут после этого.
Все, все, колышек забит.
А X-Ray, что у нас, как дела обстоят?
Не знаю.
Нет никакого
они что-то
X-Ray,
на брутальных...
хай-хай.
Подожди, сейчас будет на брутальных самцов ориентированное нечто. Должно появиться. Ну, так. Что-то, да, что-нибудь с иксами поиграть, там, 3 икса.
Купил и не жалей, X-Ray.
Черт его знает. Посмотрим, как
оно будет. Сегодня начинается продажа нового городского кроссовера «Лада». Ранее сообщали, что в базовую комплектацию, среди прочего, будут входить две технология подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме и светодиодные дневные ходовые огни. Всего 4 комплектации будут: базовая оптима, комфорт, топ и престиж. Начальная рекомендованная цена в автосалонах составит 589 тысяч рублей за минимальный пакет.
Но цена нас уже расстроила, да? И Рома Щукин много про это рассказывал.
Ну, то есть не за что, не стоит таких денег.
А я не знаю, понимаешь?
Нет, у нас же рубль, ну...
Покупатель проголосует рублем, обычно говорят так.
А в максимальной конфигурации обойдется покупателям 723 тысячи рублей. Более 20 тысяч автомобилей Lada X-Ray хотят выпустить.
Все, мы ждем просто, когда народ, например, плюхнется, наконец, в эти автомобили.
Да.
Да, одно дело тест-драйвы, которые массово устраиваются, а другое дело, как она...
А еще система экстренного оповещения, Эроглонас, которая реагирует при авариях, спасателям.
Да. Даешь, все.
В общем, посмотрим, да, первые итоги продажи будут опубликованы там, и будет ли спрос.
А потом еще, понимаешь, как любовь-то она состоялась у водителя, угу, например, с автомобилем или нет. Это же очень важно.
Да, будет, да, ли она невестой.
Человек же, покупая, ну, мужик, в смысле, водитель, покупая автомобиль, он же потом как к родному к нему относится.
Безусловно.
Или как к чужой там. Поэтому дальше будет видно. Все, давай, поехали дальше что-нибудь.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Веста, невеста, я на работу в воскресенье с утра чешу проект выпускать, как будто бы жалуется нам. 008. Это бессмысленно. Слушай, давай про мир во всем мире, потому что в Мюнхене у нас конференция по безопасности. Все, собрались, Бавария, пиво, сосиски и заунывные разговоры про то, кто виноват. И самое главное, абсолютно непонятно, что делать. Ну, то есть все эти джентльмены, которые собрались в Мюнхене, они пока интенсивно занимаются тем, что обвиняют друг друга. Например, Дмитрий Анатольевич выходит и говорит, типа, мы уже скатились в холодную войну. Тут же обвиняют Дмитрия Анатольевича, говорят, вот, смотрите, что русские делают, они уже все объявили всем холодную войну. А он, как голубь мира, там вылетел, машет крыльями и рассказывает про то, как во всем обвиняют Российскую Федерацию, что это неправильно, потому что это похоже на риторику какого-нибудь 1962 года, сетует Дмитрий Анатольевич, но уже мгновенно свое получил. Дальше. Выходят все, кому не лень, и рассказывают примерно то же самое. И выглядит это как противостояние не мира и войны, а противостояние, там, например, Российской Федерации, империи зла и всего остального цивилизованного человечества, которое, конечно же, стремится это зло победить. Ну, здорово, чего?
Ну, с нашей стороны-то это не так.
С нашей?
Да.
Дмитрий Анатольевич уже выступил, и там его, если ты обратил внимание, да, прокомментировали. Его поняли ровно так, что он объявил всем холодную войну.
Ну, и заголовки были такие. Первое, что я увидела, когда открыла, вот новость только появилась, Медведев объявил холодную войну.
Вот, понимаешь, а он-то вышел и сказал, что же вы делаете? Мы же, а вы из нас... А мы слушаю
он
вас, и как
назвал
будто бы...
своими словами то, что происходит, я так понимаю, ну, по его мнению.
Да.
Да,
у него, кстати, очень выдержанная была речь. Но по привычке уже, знаешь, там, если чего-то делает Медведев, у нас обычно считается важным и нужным сказать, что, ну вот, смотрите, чего Медведев опять сморозил. Что бы он ни говорил, он все время нас сморозил. Фотографы сидят и ждут, когда он моргнет, для того, чтобы показать, что он опять уснул. Слушай, ну правда, уже, ну, дальше так продолжаться невозможно. Дальше. Чего еще? Одновременно с этим, пока у нас занимаются миром во всем мире, на очередной конференции, есть у нас воинственная риторика. Например, она раздается откуда-нибудь из Эр-Рияда, из Анкары, где, ну, например, Давут Оглу, это премьер-министр Турции, вообще открытым текстом говорит, ну да, мы обстреляли сирийскую территорию, наша артиллерия открыла огонь по курдам. Ну, а как вы хотели, рассказывает Давут Оглу, они слишком подошли, например, близко к нашей границе. Поэтому, ну, мы посчитали своим долгом, естественно, им по ним тут же шарахнуть. И вообще мы будем мстить курдам, где бы они ни находились, рассказывает Давут Оглу. Ну, классно же.
Ну,
самое главное.
А Турция — это ожидаемые слова. Ну, в том плане, что они про Россию. То есть вы к нам, мы вас...
Нет, молодцы, но просто речь идет о попытке соблюдения приличий каких-то там международных норм и всего остального.
То есть Турция неприлична в этом плане?
Нет, Турция действует ровно в предложенных обстоятельствах, в смысле права сильного. Мы полагаем, что вообще здесь не место там курдам, русским, неважно кому. Мы считаем, что мы имеем право. Все. Почему? Потому что Асад и Россия – это зло. Все. А дальше можно делать, что хочешь. Поэтому, ну что, в очередной раз мы, конечно же, возьмем все наши международные соглашения, отнесем их куда-нибудь в отхожее место и будем ими интенсивно пользоваться. По-моему, классно. Но самое печальное в этой истории, что все это, знаешь так, день ото дня, шажок за шажочком приближает нас неминуемо к тому, что какое-то открытое противостояние состоится. Понимаешь? Мы еще на одну минуту там стали к этому ближе. Или еще на один час, я уже не знаю. Такое ощущение, что мы скачками движемся вот к этой истории. А, уже нет понятие там «давайте мы договоримся». Есть только хорошие и плохие. Хорошие и плохие – это означает, что плохих нужно уничтожить. Все, товарищи, поздравляю.
Скатываемся в войну.
Скатываемся, ну нормально. Давай один звонок примем. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дурная передача.
Дурная, да?
Конечно, противно слушать.
Противно слушать. Ваш интеллектуальный уровень нас в очередной раз покорил, поэтому мы с восторгом вводим вас в эфир и прощаемся после этого. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот первое противостояние России и Турции мы увидим в этот вторник. И будет очень любопытно, потому что большой футбол в Турции. Локомотив будет играть в Лиге Европы, мы посмотрим, как народ к вам относится.
А как? Понятно.
Народ, слушайте, как вы... боится, понятно. А как простой, мы увидим
в виде
футбольных болельщиков.
Вы смеетесь? Вы приравниваете футбольных болельщиков к простому народу?
Футбол, он показатель всего в вашем мире.
Футбол, если вы помните, например, встречаются две команды в Российской Федерации, а-ля «Зенит», например, и какой-нибудь «Спартак».
Нет, это международный же футбол.
И простой...
как Сербия с Албанией. Летал самолетик, потом скандал был международный. А Россия и Турция, посмотрим, как они к нам относятся. Если они перешагнут приличие, тогда хреново.
Да, вы полагаете, что это и будет лакмусовой бумажкой, которая продемонстрирует напряженность в отношениях между Москвой и Анкарой? Потрясающее суждение. Почему? Потому что на футбольных стадионах всегда собираются не самые миролюбивые джентльмены, которые, всяко ищут повод для того, чтобы доказать друг другу, что они из себя представляют. Поэтому это не показатель. Другое дело, что да, ситуация будет напряженной. Ну и плюс ко всему, даже наша полиция туда едет для того, чтобы охранять наших болельщиков. Интересно, кто будет охранять нашу полицию. Ну, правда.
Болельщики, всё. Соответственно. Они-то могут и посильнее быть. Ну, ладно.
Да, про войну закончим?
Да. Кстати, мы начинали-то про мир во всем мире, а заканчиваем войной.
Не будет мира во всем мире. Все, забудь. Понимаешь, в Мюнхене прекрасные люди собрались, поговорили,
разъехались. То есть война неизбежна, я имею в виду, война такая, не холодная, горячая.
Боже упаси, чтобы я сейчас выступал пророком. Просто сейчас пока я не вижу ни одного заявление, ни одного шага, который бы способствовал примирению сторон.
Ты знаешь, иногда людям необходимо высказаться до конца, до грани дойти, ни в чем себе не отказывая в выражениях, до грани, а потом, когда уже понимаешь, что неизбежно что-то плохое, и тогда начинают уже шаг назад делать. Нет, человеческой психики,
мне кажется... Ты описываешь карибский кризис. Ты описываешь
сейчас,
что происходило в 60-е годы. Ты описываешь ситуацию, когда главы государств Соединенных Штатов Америки и Советского Союза уже готовы были нажать на ту самую ядерную кнопку, когда все, ситуация действительно дошла до некой грани, до черты.
А потом включаются мозги.
А потом включаются, не знаю, мозги это или страх, или еще что-то, или там действительно какие-то рассуждения здравые более-менее.
Я к тому, что такой пример может быть и сейчас разворачивается на наших глазах, и, возможно, не так все плохо.
Ситуация, мне кажется, серьезно изменилась, потому что тогда еще воспринимали ядерное оружие как, средство возможного противостояния. Сейчас все практически исключают возможность применения ядерного оружия только в самом крайнем случае. А что касается просто каких-то столкновений мелких на грани, там пара тысяч человек с одной стороны погибнет, пара тысяч с другой, сто тысяч, то с этим уже, этим уже размахивают. Угу. Этого не боятся. этого не опасаются. Уже нет такого защитного механизма, который позволял бы стоп, остановиться, прекратить. Нет. Сейчас считается это нормально.
Ладно, 276-й нас укоряет, Бах пишет, я так понимаю, немного иронизируя, голосование для воскресенья, двоеточие, Третья мировая война будет, вы готовы к ее началу. Но...
Не-не-не, слушай, что? Это не укор, но это он просто полагает, что это не воскресная тема. А как вы хотели, да слушайте, как вы хотели, если мы сейчас во всем этом варимся, и мы никуда от этого не денемся?
Воскресенье не перестает быть то, что нас окружает, войной или не войной.
Ладно, давай, я предлагаю сейчас опять расстаться на мгновение, а после этого перейдем к еще одной теме.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Теперь про беженцев, которыми нас тоже стращают. На этот раз президент Финляндии, это все там же, где-нибудь на полях встречаются Медведев, президент Финляндии, и они говорят о существующих проблемах. Но и здесь прозвучало как предупреждение, что Россия в условиях продолжения массового притока беженцев в Европу может грозить положение Турции, страны, через которую мигранты попадают в ЕС. Такое мнение высказал как раз Саули Нийнисте, президент Финляндии.
Этого,
да, поехали, смотри. Сразу голосование объявляю. Нийнисте говорит, что если ситуация будет развиваться в этом ключе, то Российская Федерация, не исключено, станет очередным маршрутом по притоку беженцев в Европу, читая, станет Турцией. Вы этого, да, серьезно опасаетесь. 134-21-35. Нет, вы не очень этого боитесь, потому что здесь беженцам делать нечего. У нас среда агрессивная, климат плохой, границы непрозрачные, не такие прозрачные, как в Европе. Вообще мы все время, как это, знаешь, ждем какого-то удара, поэтому в легком напряжении пребываем.
И вот, если что, дадим отпор.
Не то, чтобы дадим отпор, просто мы можем даже отреагировать как-то нервно, и поэтому к нам соваться всяко рискованно. Но там есть небольшие потоки, но пока небольшие, никто их не замечает.
В общем, таких проблем, как в Европе, не будет.
Я полагаю, что такого потока, как в Турцию, пункт первый, не будет. Ну, и Нинистай не говорит про то, что у нас будут проблемы, как в Европе, нет. Он говорит про то, что у нас будут проблемы, как в Турции,
да,
мы станем перевалочным пунктом. Поехали, смотри, 134-21-35, да, есть серьезные опасения по поводу беженцев. И 134-21-36, нет, таких опасений у вас нет. 134-21-35, опасения серьезные есть, 134-21-36, нет, скорее опасений нет. Голосование началось, не знаю, возможно, кто-то и вообще ждет беженцев, приглашает беженцев, полагает, что Российская Федерация должна оказать помощь беженцам, ровно потому, что Российская Федерация влезла в конфликт в Сирии, и поэтому должна каким-то образом реагировать на происходящие события.
И еще президент Финляндии отмечает, что многое сейчас зависит от поведения России. То есть, как будут обстоять дела с беженцами.
Читаем между строк. Прекратите уже, наконец, бороться с нашими чуваками в Сирии. Дайте возможность победить Асада, говорит Нийнисте. От вашего поведения зависит, хлынет к вам поток или нет. Мы уже нормально давно их читаем между строк. Что еще? Никакой иронии укора, тем более, когда мы на пороге, это предложение проголосовать. Это Бах. Я читал на одном ресурсе интервью одного беженца из Сирии, который осел в российской деревне. Мое мнение, беженцам у нас делать нечего. Ни пособий, ни работы, ни условий. Ну и плюс ко всему, те самые футбольные болельщики, которые в представлении некоторых наших слушателей, есть простой народ. 7373948, телефон прямого эфира, это для аргументов, голосование продолжается. 134-21-35, опасения есть у вас по поводу вот беженцев, там, что, вдруг к нам все ломанутся. И 134-21-36, нет, таких опасений у вас нет. 7373948, кстати, да, Александр Фельдман абсолютно справедливо пишет, у нас и так своих, например, из Азии хватает, Москва уже давно Москва-БАДом стала, пишет Александр Фельдман, намекая на то, что даже за места для мигрантов здесь может возникнуть определенная борьба
и конкуренция. Вот и нам-то, может быть, ничего не надо будет делать, потому что мигранты будут бороться с теми, кто захочет стать мигрантом.
Сами с собой?
Ну, не сами с собой, а с другими выходцами, да.
Доброе утро!
Доброе утро! Ой, мы вас слышим, убавьте радио, пожалуйста.
Не, бесполезно.
Давайте еще раз.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
А вы не предполагаете такого сценария развития, если вдруг побеждает в Сирии ИГИЛ, и через какое-то время, когда ИГИЛ начнет расширяться в сторону наших среднеазиатских бывших республик, к нам двинутся все эти беженцы.
Запросто, может быть.
Ну, может быть, Европа желает такого развития сценария?
Сомневаюсь. Ну, потому что мы в любом случае будем только транзитом. А все к ним. Они, я думаю, прекрасно понимают.
Ну, все русскоговорящие средние азиаты, если их так можно назвать, вряд ли двинутся транзитом. Они просто, у них же граница с нами, Шенген.
Не, вы думаете, что только они двинутся. Там великое переселение народов подразумевает наличие мощных потоков не только из Азии, но и из Северной Африки, из Ближнего Востока и так далее, и так далее. Поэтому не знаю, у меня по этому поводу сомнений. Голосование продолжается. Есть серьезные опасения. Нинистов в какой-то степени прав. Черт его знает, сейчас все хлынет к нам. 134-21-35 и 134-21-36 нет таких опасений. Ну, правда, представь себе на месте беженца. Вот сейчас февраль, ты едешь куда-то в Российскую Федерацию, в богатую Москву, приезжаешь, а здесь Собянин, реагенты, что-то еще
там. Ты это как замануху описываешь?
Да, палатки. Ну, ты приезжаешь в эту реальность.
Так, ну...
Ну, да, пойди попробуй, вон, устройся на стройку какую-нибудь или дворником. Это тебе нужно будет вступить в конфликт с людьми откуда-нибудь из Кыргызстана, из чего-нибудь там Узбекистана, Таджикистана.
Ну, то есть ниши заняты, об этом ты хочешь сказать? Ниши заняты, попробуйте...
Ниши гастарбайтеров заняты, ниши беженцев у нас в принципе не существует. Ну, то есть она настолько мала, что мы ее даже не замечаем, не ощущаем. Можно... припоминать истории там с северокорейскими людьми, которые там просили у нас убежище. Можно кого хочешь вспоминать. У нас вообще нет такой культуры принимать беженцев. Ну и еще 7373948.
Все мы в этом мире беженцы, пишет Костик. Приходим, уходим. А еще Домовой пишет, вот в Европе беженцы живут как миллионеры и получают бесплатно новые вещи и мебель.
Это не у нас. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Хорошего вам эфира.
Спасибо.
Значит, ну, немножко как бы в этой теме немножко знаю. Вот, например, на рынке садовод наши торжественные друзья стали получать на 4 тысячи меньше. То есть получали предметальщики 17, а стали 13. Вот. Но живут они там, понятно, как и почему. Вот. Но хочу сказать, при нашей коррумпированной милиции и полиции, я думаю, что им просто здесь не выжить. Спасибо.
Ну, то есть, среда настолько агрессивна, что даже не у кого попросить защиты. У государства абсолютно бессмысленно и бесполезно. При, например, нашей коррумпированности. Здесь, о боже, знаешь, как это звучит? Коррупция может выступить как некий предохранительный механизм, например, от подобных проблем, которые складываются где-нибудь в Европе или
Турции. Ну, знаешь, какая из двух зол выбирать меньше?
Ужас.
Ну, это непонятно, ужас. Какой из них меньше. Все.
Еще, 7373948.
Вот про украинских беженцев тут Фельдман вспоминает, которые своего не уступят, якобы.
А, уже, но ты помнишь вот историю с украинскими беженцами? Да. То есть быстро организовали какие-то лагеря там.
Конечно.
Да, понимаешь,
у каждой станции метро собирали
не,
по Москве.
Не. Или это, ты имеешь в виду,
где
селились? На государственном уровне. Во-первых, их воспринимали как своих. Во-вторых, под них выделили сумасшедшее финансирование для того, чтобы отдать какие-то санатории, пионерские лагеря и все остальное.
И выплачивали, по-моему, деньги на то, чтобы они тут жили.
И давали возможность как-то существовать, ну там, да, не да, знаю, да, кормили. Сейчас...
Но при этом многие люди мне жаловались на то, что им не нравится, когда другим выплачивают, гражданам других стран, а, например, гражданину России не платят этих денег, которые платят беженцы.
Так же, как и жаловались беженцы на то, что им предоставили не те условия, которые обещали.
Да,
а этим вообще их ждать здесь не будут и будут воспринимать как чужаков. Все, голосование, значит, смотри, у нас получилось следующее. 43% да, боятся. Опасаются, и 57% нет, не боятся, полагают, что Нинистэ не очень прав, когда подобными угрозами пытается Российскую Федерацию к чему-то принудить. Так вы проголосовали. Сейчас 10 утра, новость. 10:06 утра. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина
и Владимир Карпов. Доброе утро.
Если мы немного потренируемся, то у нас будет «Доброе утро» получаться вообще синхронно.
Да.
Практически
вынесло. А еще можно разные «ты выше», я наоборот. Я...
Терцию.
Ну или
так,
да.
Так, чтобы было похоже на хор. Надо будет поработать над этим.
А я знаю, зачем в Москву едут.
Зачем?
Чтобы жить дольше.
Правильно. Потому что... Чего? Мы привыкли к тому, что в Москве у нас жизнь какая агрессивная, противная.
Сколько нервов крепится.
Нервы.
Ну, ты в аптеку выйди, там тебя где-нибудь и обольют, во-первых, грязью мимо проезжающей машины. Ну, вообще городская такая суета, она же насыщенная.
Да.
Я знаю, что вот из регионов некоторые приезжают, они не выдерживают не потому, что их Москва жрает, а потому что они вот этот дискомфорт чувствуют, когда много людей, когда вот ты не в своей тарелке, им хочется простора, им хочется... Ты так смотришь меня, как будто бы не понимаешь.
Концов.
Но я тоже, честно говоря, мне нравится. А вот некоторые, да, хотят иногда побыть одни.
Значит, смотри, у нас есть, как всегда, статистика же по этому поводу.
Причем мы не можем ей не верить, потому что это, об этом сообщают московские власти.
Да, и мы обязаны, конечно же, поверить им на слово. Но они ссылаются, в свою очередь, на исследование, чего-то там у нас Минздрав, наверное, опубликовал.
Ты понимаешь, по предварительным оценкам. Что это за предварительные оценки, кто их давал и кто вычислял эти данные, непонятно.
Неважно.
Ну ладно.
Что получается у нас?
Получается, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, я просто, чтобы кто это заявлял, он, когда выступал на встрече с врачами и организаторами российского здравоохранения, говорит, что по итогам прошлого года средняя продолжительность жизни в столице на 6 лет превышает среднероссийский показатель. Если в Москве в среднем живут до 77 лет, то в остальной России 71 год. И увеличилась продолжительность жизни мужчин-москвичей на 8 лет. Москвичек чуть меньше на 4 года. Но средняя продолжительность...
Вы и так долго живете. Ну, в смысле...
К высокой планке, да. 81 год.
Значит, смотри, какая у нас история получается. Здесь все плачут, сетуют на жизнь тяжелую, а на самом деле получается, что живут гораздо лучше, чем вообще где бы то ни было в России. Российской Федерации. Это средняя температура по больнице, это очень важно. Например, если бы я жил где-нибудь в районе, ну, я не знаю, Адлера,
то
я бы, наверное, был, я так думаю, это в моей фантазии, да, я бы был абсолютно счастливым человеком. Во-первых, климат, во-вторых, сейчас там по заработным платам все, слава богу, примерно...
Что, как в Москве?
Похоже очень, очень похоже, да. Плюс к этому там абсолютно... как это, такой неспешный, размеренный образ жизни, и они смотрят на Москву, москвичей, как на идиотов, а еще там, например, если москвичи приезжают туда работать, то они, знаешь, любят жаловаться, господи, где же найти людей, которые могли бы тупо работать здесь, вот где-нибудь в Краснодарском крае, в районе Сочи, Адлера и всего остального. Здесь абсолютно невозможно. За временем люди не следят, на работу ходят, ну, так, по желанию, что-то заставить делать, ну, или как-то взбодрить не получается.
Но при этом они живут, если верить этим данным, меньше.
Не знаю. Потому что это был Печатников, сравнивал с вообще средними показателями по Российской Федерации. А наверняка в отдельных регионах, отдельных местах...
Наверное. Есть. И, конечно, мы бы поговорили об этом, интересно знать, но все-таки то, что мы имеем, это то, что в Москве живут дольше. Может быть, это закаляет Москва. Москва закаляет, и ты такой коркой покрываешься жесткой и становишься таким...
Но есть объективные факторы.
Например.
Объективные факторы, которые влияют, конечно, на это. Во-первых, уровень жизни. В Москве он, ну, в любом случае выше, значительно выше. И, во-вторых, доступ к медицинским услугам.
Да. Более квалифицированным врачам.
Для того, чтобы вылечить какую-нибудь болячку, люди едут куда?
В Москву.
Или в Москву, если совсем много денег, то куда-то совсем
границу,
в Забугорье, в Израиль,
какой-то.
Германию, для того, чтобы поправлять здоровье там. Чаще всего в Израиль и Германию едут из Москвы.
Да, я тебе скажу даже больше по регионам, вот что касается зрения, даже вот в некоторых городах нет обычных аппаратов, они есть только в Москве, и люди, чтобы как-то поправить зрение ребенку, приезжают несколько раз в год, чтобы это сделать, просто аппаратов нет.
Сергей пишет, вы еще не поняли, как только какую-то сферу начинают разваливать, так медицину в Москве, так сразу вылезают Печатниковы с выдуманными цифрами, пишет Сергей. Я полагаю, что, например, можно любить Печатникова, можно критиковать его работу, можно и нужно критиковать реформу здравоохранения, например, в столице с сокращением врачей, объединением центров и всего остального. Но я полагаю, что он все-таки абсолютно прав, когда рассказывает, что, ребят, вы тут это особенно-то не того. Вы живете, вон она, на 7 лет дольше, чем в среднем по Российской Федерации.
При том, что экология плохая.
Это мы привыкли так думать.
Не, все в сравнении познается, безусловно. Для кого-то в Москве шикарный...
Езжайте в Челябинск, подышите свежим воздухом, что вы, ей-богу.
Шикарный климат московский для некоторых.
Да, несколько комментариев, потому что сейчас наверняка будут слушатели, которые...
Опровергать?
Да, будут не спровергать Печатникова. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
У меня сестра приезжала на 2 дня. Ну,
откуда?
Нужно было на больше, из Беларуси, на 2 дня приехала. Она на 3-й день, когда приехала туда, она проклинала все. Ну, вот эти все пробки, ну, не пробки, а вообще вот это состояние.
Стресс, чу, из Беларуси, это же средняя температура по Российской Федерации,
да,
но никак не по соседям.
Я хотел сказать, что, знаете, мне кажется, я не верю, что в Москве уровень жизни, продолжительность больше, потому что, ну, не знаю, накладывается все. Понимаете, камни, асфальт, стресс, вот эти очереди. Я не говорю про пробки, ну, понятно, это уже набило оскомину. Но я не верю, вот не верю. Может быть, все думают, что интенсивность жизни, вот эта вот быстрота действия, она как бы продлевает. Но вряд ли, мне кажется, она не продлевает.
Не верю, потому что мне не нравится вот все, что вокруг меня происходит. Мне не нравится то, что это вот эти вот наши железобетонные джунгли, каменные джунгли. Мне не нравится, что асфальт. Не нравится, что пробки. Не нравится, что много народу в общественном транспорте. Но как в этом вообще можно выжить?
А еще же в регионах есть города, где спиваются и умирают раньше.
Понимаешь, вот сидят, правда, где-нибудь, не знаю, в Иванове, в Брянске. Говорят, ну совсем оборзели.
Еще и живут дольше.
И ноют, и ноют, и ноют, и ноют, и ноют. Приезжайте к нам, поживите. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я сейчас в кардиологии, вот, и был операция, я там потихонечку скажу, что народ лежит не то, что вот на кушетках, вот не хватает этой кровати, а на стульях. А была комиссия, так комиссия смотрела на то, чтобы были у врачей, как сказать, эти вот чепчики и намордники одеты. А на то, что на стульях люди лежат, ночуют, это как сказать, кофейня.
В кардиологии? Вот это где вы именно? В Бакулевке, не знаю, где-нибудь еще?
Да нет, нет, 60-й больница.
60-й больница.
Да, вот так вот у нас нормально все происходит, это очень даже прекрасно.
Опять же, все познается. Спасибо. В сравнении, где-то еще хуже.
Да.
Я лежала в инфекционной больнице в детском отделении. Там, когда не было места, мамочки с маленькими детьми, которым там несколько недель, месяцев, они лежали в коридоре, причем боксы, все отремонтировано, но мест просто не хватает. И вместо кроваток дети спали на пеленочках в чем купают?
В
ванночках маленьких, да.
В ванночках. По факту, много знакомых не доживают до 60, пишет 705-й. Хорошее здоровье москвичей – это явно заслуга Лужкова. Сейчас Печатников, Собянин московскую медицину оптимизирует, и все будет как в Когалыме, пишет Александр Фельдман. Я, кстати, не знаю, как в Когалыме. Если сравнить с африканскими странами, то живем как цари, пишет 905-й. Еще 7-3, 7-3.
Видимо, время, проведенное москвичами в пробках, не засчитывается в срок жизни.
7-3, 7-3.
По факту много знакомых не доживает до 60.
Это я читал, подожди.
Да, да, ну ладно, хорошо, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я уже могу говорить?
Да.
Я могу вам сказать, что все, что вам говорит Печатников, это полная ерунда. Я работаю врачом уже 30 лет. За последние 5 лет, когда вот Печатников был руководителем московского горздрава, просто обвал полный случился. Продолжительность жизни, она, это приписано все. Значит, людям не хватает не только денег на лекарства, не хватает на примитивные совершенно средства, на элементарные лекарства. Если раньше были там, допустим, для пожилых людей какие-то там ноотропы дорогие, в списке бесплатном, сейчас вообще нет ничего. Анальгетиков нет, люди как мухи умирают в принципе. Все эти комиссии, все это полностью приписное. Вот, значит, печать Печатникову там, ну, он сам-то, не буду по радио говорить, кто, но, значит, все, что ему говорят, это все только для какой-то галочки, для комиссии.
Скажите,
сделано.
А можно уточнить?
На самом деле, медицина развалена вся сейчас, полностью, вот, ничему не верьте, что все, что он говорит, все полная ерунда.
Можно я уточню один момент? Вы говорите, вот все развалено, умирают, как мухи. Это основано на ваших ощущениях, вот вы это видите? Или у вас есть какие-то официальные данные?
Не на ощущения.
Не, подождите, официальные данные, кто-то это считал?
У меня проходит много больных в день.
Ну, значит, на вашем опыте основано.
В одной московской поликлинике, какой-нибудь, говорит, меня немедленно уволят. Сейчас увольняют за просто за любой, даже не проступок, а за мнение. Есть мнение, вот тебе бумага, вот тебе карандаш, заявление, ты уволен. Вот. Это делается везде. Больницы закрываются. Значит, Печатников закрыл великолепную 45-ю больницу. Это Звенигородская пульмонологическая помощь. Закрывают специально офтальмологические отделения. Больших больниц закрывают. Их специально бомбят по скорой помощи. Не принимают больных оттуда. Поэтому все, что вам говорят там про московские джунгли. Я в Москве живу, в Москве всю жизнь. Значит, все это ерунда. Значит, Москва прекрасный город, все это отлично. А медицина развалена полностью. Полностью. Вина в этом Печатникова и Мясникова.
Врач чувствуется. Клятва Гиппократа расстрелять. Слушайте, можно я уточню? Ну, в конце концов, а где лучше тогда? Ну, скажите.
Я могу сказать, где лучше. Вот, значит, допустим, ну, по экологии, конечно, лучше это подмосковная или вот средняя полоса, там лучше. Но там медицины вообще нет. То есть там, допустим, вот я езжу много по Подмосковью. Значит, если были какие-то амбулатории, амбулаторные центры, сейчас, ну, все заколочено, забито. Там вообще была же программа Лужков хотел запустить. Он хотел запустить, значит, Лужков в каждый населенный пункт, который больше 30 тысяч человек, хотел сделать там амбулаторию. Вот когда Лужкову выгнали, значит, все это было закрыто, программа. Я сам хотел уехать из Москвы в такую амбулаторию. Значит, все закрыто, все это полностью было, значит, закуплено. Вот я бы в Вязьме, значит, на Вязинский район, на всю Вязьму, одна убитая больница, где два пьяных врача работают. Значит, там не то, что там какого-то КТ, МРТ, там даже УЗИ-аппарата нет.
Потому что все уже давно в Москве.
И смотри, какие противоречия я обнаружила. Да, плохая медицина, говорит наш слушатель, все развалилось, все ужасно, но в остальных регионах
вообще нет медицины.
Так получается, что в Москве-то лучше медицины-то? Хоть какая есть?
Конечно.
Развалившаяся, но хоть какая?
Конечно, хуже.
Лучше вообще бы не было, глаза бы не смотрели на эту медицину.
Где ты тут пытаешься уловить логику? Нет, это наше все, понимаешь, посетовать на жизнь тяжелую.
И вообще я восхищаюсь вот этим врачом, потому что обычно врачи неразговорчивы, обычно не достучишься, объясните, что да как, вообще закрыты, не диагноз.
Значит, смотри, у нас всегда в прошлом было лучше.
Да.
Всегда. Всегда у нас становится только хуже, но при этом статистика нам все время врет, потому что живем мы год от года все дольше и дольше.
Да, и лучше.
Черт, ну вот видишь, парадоксальная штука какая. Ну да, давай еще один. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, вот то, что хотел сделать Мясников, он сделал это.
Что же
вот хуже негодяя я не нашла врача. Вот он хочет, чтобы у него лечились и платили. И везде так. А ведь не все могут заплатить. Вот в Московской области, вообще во всех больницах, лекарств нет. И старики, да, старики живут долго. Это старая закалка. Но умирает молодежь.
Не-не, я обращу внимание на следующую деталь, например. Старики живут... И они тоже идут за счет. Молодежь умирает, и она тоже идет за счет. Это человек, который умер там в 20 лет, в 30 лет. Он, естественно, всю эту статистику испортит. Давай еще одного врача. Вот сейчас смотри. Да, доброе утро.
Здравствуйте, вы врач?
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Ну, во-первых, извините, пожалуйста, вот товарищ, который был до этой дамы...
Врач.
Позавчера... Да, он говорит, что врач, но позавчера он был фермером из Тверской области. У меня просто очень хороший слух, поэтому, ну... Я могу это утверждать.
Позавчера не слышал его, в смысле, потому что не помню. Но, да,
ну, так. Может быть, ничего страшного. Вот, значит, смотрите, ситуация следующая. В Москве действительно стараниями Лужкова система здравоохранения была на высочайшем уровне. Сейчас, понятно, она трансформируется. То, что есть сейчас, это, конечно, мягко говоря, не фонтан. То, что будет... Ну, будем жить, будем посмотреть. А что касается средней полосы, ну, вот, опять же, та же Вязьма. Я там просто был 2 года, я смотрел как, чего, как. Вы знаете, первое, что меня поразило, это распространение рака. То есть раком чуть ли не через одного.
Онкология, да, так.
Да. То есть жуть вообще, что творится по онкологии. Вот. Поэтому, например, когда говорят, что в Москве продолжительность жизни больше, чем... Окей, в восточной части Смоленской области, я в это верю. Это действительно так.
Вот... Смотрите, важный момент, просто за который я пытаюсь зацепиться. Ну, слушайте, если, ну, я отталкиваюсь от того, что статистика верна, да? То за счет чего? Ну, то есть, если становится хуже, а люди, сволочи, живут все дольше, что абсолютно неправильно. Да. Из-за чего?
Статистика работает с математикой. Здесь, в Москве и очень ближнем Подмосковье, проживает больше 10% населения Российской Федерации. При этом концентрация медицинских услуг выше, чем в среднем по Российской Федерации. То есть просто математика.
Это мы привыкли уже к этому. Как было до этого, так и сейчас. Просто эта же история продолжается. Но плюс ко всему еще...
По-любому, посмотрите, обратите внимание, человек живет дольше. Просто продолжительность жизни везде увеличивается. Это связано с тем, что меняется образ жизни, жизнь становится безопаснее. Улучшается медицинское обслуживание под средний уровень. То есть в этом я, например, не вижу никакого противоречия. Это частный случай общего какого-то явления.
То есть все, с одной стороны, становится хуже с точки зрения медицинского обеспечения после той реформы, которая была проведена, но с другой стороны, общий уровень жизни и медицинского обслуживания становится выше. Такой парадокс.
Да, совершенно верно.
Есть, спасибо, принимать.
Но Печатников же, когда об этом говорит, он хочет, чтобы похвалили его.
Да,
как...
заслуживаю.
Да.
Это по статистике по прошлому году, и поэтому его сейчас и критикуют, и не верят в его данные.
Именно социалка и здравоохранение вот якобы в Москве.
Но о том, насколько успешна была реформа, неправильно судить, например, по одному году. Если брать ту же самую математику и статистику, то хорошо брать выкладку за несколько лет, в промежуток времени лет эдак в 5, в 10.
Так это
будет. И смотреть на динамику. Это то, что будет.
Да, но пока мы можем только за год, и поэтому это и обсуждаем. Ну, через год мы поговорим с тобой о двух годах этой реформы.
Знаешь, я просто цепляюсь за другое. Я полагаю, что в нынешних условиях, например, при всем при том, что медицина становится все менее бесплатной, все более платной, есть ощущение, что граждане или от поветрия такого, или от собственного осознания там, того, что ты жил неправильно, начинают потихонечку следить за своим здоровьем. Ну, вот есть такое, понимаешь? Начинают чуть-чуть себя беречь, ровно потому, что болеть становится очень дорого и невыгодно. На работе возникают проблемы, лекарства, какие-то сумасшедшие
денег. Нет, не купишь, да?
Купить, например, что-то можно, но это будет очень дорого. К врачу, ну, или у тебя будет куча проблем с тем, чтобы там записаться в очередь, дождаться очереди и так далее, или ты должен будешь просто выложить какую-то неприличную сумму.
Мне кажется, вот такое сознание приходит любому человеку, когда он взрослеет, вот с 20 до 30 годов.
Не совсем. Смотрите, да, давайте, вот сейчас
вообще в целом.
Элей на связи, там еще дольше живут. Ну, здравствуйте, Олег.
Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир. Вы еще о уровне жизни, да?
Да. У вас там в Лос-Анджелесе неприличный уровень жизни. Да, пожалуйста.
Да, вы были недавно в Лос-Анджелесе, и слышали, что здесь люди по 100 лет живут, на самом деле, как без преувеличения. Я часто с этим сталкиваюсь. У меня был менеджер даже, который 96 лет работал, менеджер в билдинге, где я живу, 96 работал, прекрасно мыслил, ходил, собирал деньги, чеки. Единственное, что только медленно передвигался. И дело не только в том, что там медицина должна быть хорошая. Медицина, конечно, должна быть хорошая. Дело в том, что климат должен быть хороший, что у вас, естественно, отсутствует. Продукты должны быть хорошего качества, а продукты у вас, качество у вас намного хуже, чем в Лос-Анджелесе в том же. И, опять же, люди занимаются спортом. Сколько у вас, допустим, редакций людей занимается спортом?
О, а вот это как
я
раз
думаю,
в тренде, мне кажется, вот как раз спорт, здоровое питание.
Ровно про это,
годы.
Олег, мы и говорили, что сейчас стали как-то люди больше следить за своим здоровьем. Фитнес-залы записались. Бегать по улицам вот это... бесполезно, но...
И бегают
да.
многие.
Но при этом даже некоторые умудряются, да. Поэтому спасибо,
Олег. В Лос-Анджелесе бегают с утра до вечера.
Сколько бы мы тут ни бегали в Лос-Анджелесе, нас перебежали.
Поэтому все...
Спасибо, спасибо.
Спасибо огромное.
Не, ну общем... правда, они же там трёкнутые на этом деле. Они же там в воскресенье, там субботу,
выходные. Ну и все фильмы опять, и Голливуд, вспомни, они же на пробежке всегда. Вот
да, там
комедии.
Сейчас модная фишка, хайкинг называется. Они
что это такое?
Это они в гору идут. Там в Лос-Анджелесе довольно много возвышенностей, там холмы mm-hmm. всякие. Понимаешь, и они выходят в гору.
Это как на беговой дорожке, ты себе угол ставишь, чтобы
да,
сложнее.
Да, да, и вот они там попёрлись в холм. Чик-чик, не спеша, знаешь, такая очередь, как муравьи. Выглядит бесконечно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот они сходили, вроде как здоровье укрепили.
Но при этом
пропотели.
Американцы, какие они в массе тела?
Ну, слушай, а те, кто вот те, про которых ты говоришь, угу. они в гор, конечно, не ходят.
Ну, а ну, то есть у них такие, да. как...
Это уже стереотип. Диатрами. Это уже стереотип. Они сейчас стали больше следить за своим здоровьем, поэтому вот именно таких
ну,
совсем тучных там стало поменьше. Ладно, бог с ними.
Кстати, про тучных. Ты сказал прям вот это слово, которое уже попадалось мне. Можно я тогда расскажу, что тучным людям рекомендовали чаще завтракать? Медики из Великобритании рекомендовали страдающим от ожирения людям не отказывать себе в плотных завтраках. Результаты исследования авторы опубликовали в одном из журналов. В общем, утренние приемы пищи сразу не снизят вес, но приведут к росту физической активности и потенциальному сокращению количества потребляемых за сутки калорий. А, ну и так далее. Там что-то, в общем, с участниками 21 года 60 лет работали. Но если вы хотите верить, опять же, британским ученым, то можно вперед поплотнее сейчас проснуться и позавтракать.
Александр Васильевич Суворов, да? британских ученых, опередил на несколько столетий, поскольку он еще тогда, в свое время, сформулировал очень простую вещь. Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин вот, отдай врагу.
Ты знаешь, вот это вот то, что ты говоришь, это так сейчас поддается сомнению очень сильно. Ведь говорят, что наоборот, ужинать плотно, последние данные тоже я читала, вот для тех, кто хочет здоровый образ жизни вести, а утром, наоборот, чуть-чуть есть, потому что организм не готов столько пищи принять. Поэтому как религию? Выбирайте себе систему питания. И,
я по-суворовски, веру, он нашинский пацан, поэтому
ну, то есть
не
утром...
знаю.
Смотри, также по-британски.
Плотно позавтракал по-суворовски, потом что-нибудь поскромнее, потом совсем яблочко съел и спать. Голосование. Вы стали больше следить за своим здоровьем. Возможно, здесь печатников вообще ни при чем. А или при чем, но не в лучшую сторону. Вы же стали из-за того, что дорого болеть, стали больше следить за своим здоровьем. Жить стали дольше.
134-21-35. Да. Ну и 134-21-36 не стали больше, да и вовсе считаете, что запустили?
Ты как не следил, так и не слежу, например. Или вообще ничего не поменялось? Это 134-21-36.
Да, давайте так. Все, тогда голосование началось, 134-21-35. Вы стали следить за своим здоровьем больше?
Стали больше, да, следить.
134-21-36, нет.
Ничего не изменилось.
А этого о себе сказать не может.
Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. 134-21-36. Поехали, слушаем вас. Доброе утро, Лидия Ивановна.
Доброе утро, доброе утро. Рада вас слышать.
Сто лет, сто зим, да.
Две я вижу причины, еще две причины вижу для того, чтобы увеличился возраст москвичей. Первое, у нас Лужковым придумана замечательная система ежегодного санатория для пенсионеров. 18 дней подлечиться, оказаться вне суеты городской. Это великое дело, сама 7 лет езжу и знаю. Очень поддерживает продолжительность жизни. Там действительно есть медицинское обслуживание и все, что надо для того, чтобы как-то новый запас энергии получить еще на год. А второе, вы знаете что, в Москву едут жить. Ведь Москва – это город, куда все время приезжают. Но кто приезжает?
Самые крепкие, самые здоровые.
Самые крепкие, конечно, Володя.
Да, иначе
конечно,
никак.
И это очень важно. Слабый человек не может все бросить где-то в провинции, в глухомане и рвануть на пустое место.
Спасибо, Лидия Ивановна. Вот, пожалуйста, такой естественный отбор. По-спартански.
Права.
По-спартански. Раньше это с обрыва какой-нибудь туда их. А теперь самые крепкие просто берут и сразу...
Голосование мы сейчас будем итоги подводить или после новостей?
Ну, давай ставим на новости. Смотри, 134-21-35. Вы стали больше следить за своим здоровьем. Да, 134-21-35. И 134-21-36. Нет, ничего не изменилось. Все, голосование продолжается. Сейчас новости. Голосование у нас было... Я останавливаюсь. Смотри.
Даже неинтересно.
Почему?
А потому что нет сильного перевеса.
А, ну это самое интересное. Это самое это интересное, спорно. Знаешь почему? Потому что это голосование можно рассматривать как некую динамику. Ну, то есть, обрати внимание, сейчас результат. 45% говорят, что стали, да, больше следить за своим здоровьем. 55% говорят, нет, ничего не изменилось. Еще раз, цифра. 45%, 45% ну, стали да, больше следить за своим здоровьем. Это немного. Я даже употребил бы здесь несколько иное слово, дофига. 45% наших слушателей стали больше следить за своим здоровьем.
Можно же по-разному о себе сказать, если...
Это, и, безусловно, здесь масса факторов, да, которые да, влияют да. на твое желание
вот,
и нежелание
например,
заниматься
своим
здоровьем.
Я тебе даже скажу. Как только получил ДМС, пишет нам Александр Фельдман, на новом месте работы в 2012 году, сразу и начал следить. Эффект ощущается налицо. Страховая медицина – наше все. И при этом голосовании, кстати, мы не спросили, с какого момента, потому что можно последние 5 лет следить за здоровьем, последние 10 или последние год.
Безусловно, безусловно. Но мы просто отмечаем, что там, да, я стал больше следить за там.
Ты, кстати, сам стал больше следить за своим здоровьем?
Конечно.
Можешь сказать о себе такое?
Конечно.
Как потому что экономия?
К эскулапам попал. Нет, они мне сказали, слушай, у тебя столько болячек, поэтому следи за своим здоровьем, понимаешь? А до этого, там, знаешь, последний раз у меня врачи были в военкомате, которые, естественно, автоматически тебя признавали годным к строевой службе.
Диспансеризацию ты не проходишь, ай-яй-яй.
Я вынужден сейчас проходить диспансеризацию ровно потому, что у меня обнаружилось такое количество болячек, из-за которых я вот должен следить. Там весной, осенью я прохожу
врачей. А к стоматологу раз в полгода, как рекомендуют?
Ну, где-то так, да. То есть приходишь, там, все. Ну, потому что иначе дорого. Иначе очень дорого.
А зато какое облегчение, когда ты приходишь и думаешь, и тебе скажут,
все,
все в порядке,
совесть
можете
чиста.
Приходить через полгода.
Да.
Все замечательно, выпрыгиваешь
что
из
еще?
Этой больницы.
Что еще, что еще, что еще?
Ой,
что
много еще? Чего еще пишут.
Да, мы же должны резюмировать как-то правильно голосование.
Давай, давай.
Да, смотри.
Резюмирую.
Ну, кто сказал, что Печатников не молодец? Понимаешь, резюме. Он сделал все так, а обустроил, что граждане вынуждены следить за своим здоровьем. Потрясающе же, молодец,
да.
Он настолько сделал медицинские услуги недоступными, что граждане решили, что помоги себе сам. Все, надежды на нашу медицину нет, нужно заниматься своим здоровьем. Что?
ЗОЖ вообще вранье пишет. Потом Варвара недовольна тем, вот женщина нам звонила, что якобы по блату
дают
путевки на лечение. За 10 лет только однажды мне дали путевку. На этом сказали забыть. И еще, кстати, нам про путевку писали. Как раз Лидии Ивановне отвечали, что путевки уже якобы не выдают. И их то ли в этом году... А, вот с этого года Собянин якобы, пишет Сергей, отменил с этого года путевки. Раз в 4 года теперь санаторий получите в лучшем случае.
Я единственное Григорию из Питера отвечу, который пишет, что ЗОЖ – это вообще вранье. Григорий, знаете, ЗОЖ может быть там и вранье. Здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом. Но как только вы, например, элементарно начинаете, там, я не знаю, с помощью там, тонометра или термометра периодически просто узнавать, как свой организм чувствуется, это тоже, это не ЗОЖ, но это тоже попытка следить за своим здоровьем, тоже попытка как-то держать себя в форме, это тоже попытка там контролировать, что происходит внутри твоего
организма.
Я знаю,
что на день рождения
да.
хочу?
Чего?
Тонометр.
Молодец.
У меня не было никогда своего личного.
Поиграться
только был
рад.
Нет.
Нет.
Серьезно, потому что уже возраст, я понимаю, что нужен тонометр
бери
в дом.
Бери олдскульный с грушей,
да,
которую
а так и говорят,
накачивать.
Да, что да. так же, как и градусник обычный, не заменит никакой электронный.
Ртутный круче термометр,
да.
да. А если тонометр, то олдскульный с грушей резиновый, который
да.
нужно накачивать.
Как механика в коробке передач машины.
Все, ты, опять же, занятие.
Я спорта. Чувствую, ты разбираешься, ты чуть старше.
Конечно. Мать, жизнь заставит не так
расстояться. Кстати, вот ты же помнишь про газировку, вот эти вредные будут
да,
же удорожания,
да,
акцизы.
Да.
Вот опять же, пожалуйста, толкают нас на то, чтобы мы это не ели, и опять мы будем еще здоровее. Через год нам доложат, что еще до 90 лет мы живем в среднем в Москве.
Ужасно. Это все отвратительно, и с этим нужно что-то, безусловно, делать. Давай вдох-выдох организуем, а после пойдем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Ты про метро традиционно рассказываешь по выходным, что там перекрывает?
Во-первых,
есть,
можно
есть свежее? Да?
Есть, конечно. 13-14 февраля ограничен вход на 7 станций метро. Значит, закрытый вестибюль станции Свиблова, потом станции Марксистская, аналогичная история. Перейти можно на нее будет с кольцевой радиальной Таганской. Потом ведущая с востока к станции Выхино закроет подземный переход. На Третьяковской, Калужско-Рижской линии будут ограничения. И Новые Черемушки. Примерно по той же схеме организован проход пассажиров на станции Новые Черемушки. Но эти ограничения действуют как вчера действовали, так и сегодня. И еще есть приятная, может быть, для некоторых новость. Я думаю, для многих Кожуховскую линию метро полностью откроют в 2018 году. Осталось подождать 2 года. Участок от метро станции Некрасовка до станции Косино может быть запущен уже в 2017 году. Об этом заммэра Москвы по вопросам городостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что сейчас такая технологическая возможность есть, но поживем, увидим, что будет в 2018 году.
Ура, товарищи. Слушай, еще одна новость, которая взбудоражила хорошая, общественность. Надеюсь. Конечно, хорошая. Смотри, у нас стоимость номера гостиничного на чемпионате мира по футболу 2018 года будет не выше. Не должна быть более 700 тысяч рублей в сутки. Ну, это чем плохая новость?
Чего?
Нет, я серьезно. Правительство ограничило стоимость гостиничного номера в сутки на время проведения...
Я сейчас челюсть подберу.
Спокойно,
свою.
Смотри, еще раз. Правительство, заботясь о том, да, чтобы не дай бог чемпионат 800, мира, да, по будет? Футболу 2018 года прошел на уровне, озаботились тем, чтобы вот эти злобные граждане Российской Федерации, которые занимаются гостиничным бизнесом, не задирали цены на номера,
да,
так,
конечно,
чтобы они были какими-то запредельными и космическими.
То есть 700 тысяч – это нормально.
Поэтому номер в сутки не должен превышать 700 тысяч рублей в месяц. В сутки. 700 тысяч рублей в сутки. Все. Это верхняя планка. Выше этого нельзя, сказало правительство. Не рыночно, понимаешь? Волюнтаристски. Но сказали, выше 700 тысяч в сутки никак. Все. И поэтому сейчас гостиничный бизнес будет выкручиваться как только умеет. Но нельзя больше 700 тысяч. Вот вы и пляши.
Представляешь, вот приходишь, и у меня вот 10 машин есть, автомобилей таких, я хочу вот снять 10 суток у вас, я буду каждый раз по машине вам давать, каждые,
да,
сутки.
Как?
Автомобиль
переночевал,
подгонять под окна.
Переночевал, раз, Ладу X-Ray, да, причем в хорошей комплектации.
Да, самый престиж.
Переночевал, еще одну Ладу X-Ray, и так вот...
Вот Лады разойдутся.
На время проведения чемпионата мира по футболу. Нет, ну я серьезно, значит, смотри, что у нас сейчас получается. Максимальная цена распространяется на размещение в апартаментах 5-звездочных отелей Санкт-Петербурга. 630 тысяч во время Кубка Конфедерации. В Москве на аналогичные условия проживания будет необходимо заплатить максимум 650 тысяч рублей. 500 000 в период Кубка Конфедерации. Самый дешевый номер в Петербурге во время мирового футбольного первенства будет стоить 4600 рублей в сутки. Категория «Одна звезда». Я, кстати, не знаю, что это такое. Ну, в смысле,
это коврик?
На вокзале где-то что-то.
Это коврик в предбаннике.
И в столице 3400 рублей. Пожалуйста. Самая низкая стоимость гостиничного номера на период Мундиаля установлена в Самаре – 2200 рублей. В такую сумму обойдутся сутки проживания в однозвездочном отеле. А я в Вязьме знаю хорошую гостиницу, ну, там тянет как минимум на 2 звезды, поэтому, если что, можно в Вязьме переночевал, в Москву мотнулся, посмотрел, вернулся туда. Недалеко, километров там 200 всего, каких-то жалких.
Вот, смотри, 1 звезда – дешевая гостиница с минимумом услуг, ежедневная уборка номеров не всегда в ней входит, и все номера одного типа. Ну, то есть не убирается. Ты приходишь, и там все от предыдущих жильцов.
Хорошо, что пришел, выбросил, и нормально.
Тогда нужно по субботам перед уборкой дороже этот номер, потому что...
Хихоньки-хахоньки, давай дадим слово представителям гостиничного бизнеса.
Давай,
все-таки это для них
послушаю.
Единственный шанс, возможно, в жизни как-то подняться. Вон в Сочи до сих пор Олимпиаду вспоминают, потому что благодаря этому люди сколотили целые состояния.
А 7-3, 7-3, 94-8.
Сколько там стоило? Не знаю. Сейчас не...
Самые дорогие.
Вот врать не буду.
Как они окупаются?
Представители гостиничного бизнеса. Есть кто-нибудь живой? Вот сейчас утро, воскресенье, пожалуйста. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, префикс 8495. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Да, доброе утро.
Доброе утро. Еще раз убеждаюсь, Сергей, Москва, что Москва живет в неком пятом измерении. Имеется в виду, ну, конечно, цены...
это самое, поражает. А скажите, пожалуйста, кому можно пожаловаться на метро Юго-Западное? Там вот ободранные стены, просто стыдоба вот просто.
Я полагаю, это Илли Ксутову...
Лучше бы и эту станцию прикрыли бы.
Да, спасибо. Илли Ксутову...
Сам метрополитен.
Или метрополитен, да.
И наш город, я не знаю, распространяется на метро это приложение.
Давай еще вот сейчас попробуем. Все-таки представители гостиничного бизнеса. Доброе, да, утро. Доброе утро. Отключился. Мне кажется, все время нас хотят ввести в заблуждение или увести куда-то в сторону. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот за них скажу. Вы знаете, хотя бы в твердой валюте дали бы курс, понимаете? Он же может измениться через год Кубок Конфедерации, а через 2 года чемпионат мира. Он может быть и 40 рублей за доллар быть. Курс, понимаете?
Да.
Или евро, допустим, 50. Или дороже быть. Но
нельзя.
Они в рублях фиксируют.
Нельзя.
Я считаю, это глупо, потому что это иностранный турист поедет, понимаете?
Спасибо. Нельзя. Все-таки в Российской Федерации живем. Представляете, что бы было с Медведевым, если бы он эти цены опубликовал в долларах? Ну, сказали бы, предатель, пятая колонна, что еще? Да, слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот только что вам звонил, не получилось.
Да.
А, вот смотрите, я являюсь представителем управления гостиничного бизнеса.
Превосходно.
Могу вам сказать одно.
Да.
То, что вы немножко неправы были, когда сказали по поводу вот этих 600 тысяч. Дело в том, то, что на чемпионат мира по футболу отделы продаж в больших гостиницах, 5- и 4-звездочных, они уже продали весь номерной фонд. И продали его как бы, ну, по ценам, может быть, чуть-чуть превышающим, чем цены, по которым они продают сейчас.
Так.
Вот такого, что 600-700 тысяч за номер, это исключительно, наверное, для VIP-звезд каких-нибудь, исключительно пентхаусы, лучшие номера.
В итоге, вот те номера, которые уже... Они все реализованы, я правильно понимаю?
Ну, вот, я думаю, что 70% уже реализовано, да. Оно реализовано под группы, ну, то есть, как бы, групповой турбизнес, который будет работать.
Там вилка какая у вас? Ну, в смысле, вы смогли на этом уже подзаработать? Еще за 2 года до чемпионата мира по футболу?
Ну, знаете, нет, все равно компании, они потом в итоге платят ближе к делу. Они авансом не проплачивают номера за 2 года.
Но это будет означать, например, взлет вашего бизнеса вот через 2 года? Это будет означать, что вы выйдете через 2 года на новый уровень благодаря чемпионату мира по футболу?
Я думаю, что не совсем, потому что в 4- и 5-звездочных гостиницах все равно в основном останавливаются либо бизнесмены, либо богатые туристы. А они как были, так и будут.
То есть,
скорее всего, не так сильно повлияет на ситуацию в гостиничном.
Но у вас же теоретически будет возможность задрать стоимость номера, ну, раза в 2-3, ровно потому, что это будет конкурентная среда, ровно потому, что люди будут искать возможность устроиться куда-нибудь на ночь, на время мундиаля.
Да, но, тем не менее, номера-то почти все уже будут проданы.
А будете
весь
оставлять...
фонд почти будет продан.
20%, мне кажется. Ну, нужно оставить ровно для того, чтобы потом эти 20% продавать втридорога, а то и раз в 10 сразу.
А нет конкуренции?
Ну, может быть, не 20, может быть, чуть-чуть поменьше.
А конкуренции
у нас в Москве очень много.
Я имею в виду со съемными квартирами. Со съемными квартирами. Нет ли такого, что приезжают и
снимают? В 5-звездочных, думаю, нет.
Я думаю, что в 5-звездочными, 4-звездочными нет точно. Как бы 3 звезды, ну... Я, к сожалению, не работал, не могу сказать, понятно, как там обстоят дела.
Есть, спасибо, принимать.
Просто такие деньги можно снять очень хорошую квартиру.
Ну, только можно дом снять за такие деньги.
Слушай, даже в Москве?
Даже в Москве. Есть несколько деревень в Подмосковье, где можно снять целый дом за такие деньги. Фу-фу-фу. Слушай, ну что у нас в итоге получается?
Что?
Что мундиаль пройдет на ура. Товарищи, те, кто еще обладают свободными площадями недвижимости, имейте в виду, ваша недвижимость будет пользоваться спросом, поэтому вы держите руку на пульсе, заключайте соглашение с какими-нибудь джентльменами, которые хотят у вас пожить, ну, так, чтобы к 2018 году они освободили жилплощадь. Потом будете превосходно на этом наживаться. Это такой бизнес-план составляем на 2018 год. Ура, товарищ! Предлагаю сейчас вдох-выдох организовать и пойти дальше. Чего? Сейчас, подожди. В Питере мало гостиниц, на всех не хватит, пишет Григорий из Питера. Конечно, квартиры готовьте. Что вы?
И еще можно я скажу, пожар сильный в северо-западном округе, и там 700 квадратных метров площадь пожара. На северо-западе ангары горят. В настоящий момент борются с огнем пожарные. Продолжает распространяться огонь. В 9:32 все началось. Пожар полыхает
следим,
на улице маршала Прошлякова, дом 11, корпус 2.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Ну, чего там у нас еще происходит? Есть наш любимчик Дональд Трамп, который периодически дискутирует с коллегами по республиканской партии. Мы так одним глазом прислеживаем за президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки. И здесь у нас есть классная его пикировка с Джебом Бушем в ходе теледебатов. Они на CBS выступали. Значит, смотри, у нас Джеб Буш включает такого стандартного ястреба и рассказывает про то, что с Путиным вообще ни о чем договориться не представляется возможным. Да. Потому что он атакует войска, которые мы поддерживаем. Вот что Москва занимает правильную сторону. Нельзя утверждать, что Москва занимает правильную сторону в сирийском конфликте. Это Джеб Буш. Ну, такая стандартная риторика, мы к этому привыкли, она мало чем отличается от позиции Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. И наш любимчик Дональд Трамп, который говорит: Джеб полностью и абсолютно неправ. Я очень люблю подобного рода утверждения, поскольку с ними практически невозможно спорить. Ну, то есть, чувак пытается аргументированно доказывать, что русские бомбят, например, не тех, они бомбят наших сукиных сынов, и поэтому с Путиным вообще договариваться не о чем, он на другой стороне, он на стороне зла. А потом выходит Трамп и говорит:
Джеб, вы не правы.
Да, вы не правы. Все. А и дальше у него есть даже своя аргументация. Из серии Соединенные Штаты Америки должны понять, с кем мы воюем, за кого мы воюем и что мы делаем. В Сирии мы тратим миллиарды и миллиарды долларов на поддержку людей, о которых мы понятия не имеем, кто они, сказал Дональд Трамп.
Ну и выступает за сотрудничество с Россией в целом.
Из-за океана ты понимаешь, когда он произносит это, раздаются бурные продолжительные аплодисменты. Ну, в смысле, где-то вот с территории Российской Федерации. Ну, мы же так и говорим, рассуждаем мы. Вы сначала разберитесь, кого вы поддерживаете, а после этого уже давайте миллиарды и миллиарды долларов.
А потом используют свою предвыборную кампанию.
Но на самом деле я Трампа очень сильно опасаюсь. Ну, его, во-первых, в Соединенных Штатах всерьез не воспринимают. Если посмотреть на дебаты или на то, как с ним общаются, например, те же самые журналисты, они похихикивают все время. Это пункт первый. Пункт второй. Трамп, он же бизнесмен. Он делает исключительно то, что будет выгодно, ну вот в данном случае его бизнесу, если он вдруг с какого-то перепугу становится президентом Соединенных Штатов, он будет делать ровно то, что выгодно исключительно Соединенным Штатам Америки, и будет это делать очень жестко и нисколько не стесняясь в методах, я чуть не сказал в выражениях, он и так не стесняется. Поэтому сейчас мы ему аплодируем, потому что его позиция нам близка. Но как только он займет или там, теоретически сможет занять это кресло, то мгновенно мы вдруг обнаружим, что это еще тот ястреб, с которым бодаться практически невозможно. Ну, он просто искренне скажет: слушайте, нам Джабхат ан-Нусра гораздо ближе, чем какие-нибудь курды. Нам гораздо ближе там тоже исламское государство, чем Башар Асад. Он же позволяет себе утверждение из серии: даже если я выйду на Пятую Авеню и кого-нибудь пристрелю здесь, в центре Нью-Йорка, я не потеряю в рейтинге. Угу. И вот здесь будет та же самая категория. Поэтому мы, конечно, там считаем Трампа вот на сегодняшний день своим парнем, но на самом деле парень такой непростой.
Нужно
будет
опасаться.
В любом, там в принципе не с кем разговаривать. А вот, а Трамп пока нам ближе всего.
Ну и вообще, он же все равно нам внутренний сейчас работает.
Конечно, люди. Конечно. Не.
Мы просто подглядываем в замочную скважину, что у них там творится.
Да, он работает для простого американского парня, да. И чтобы его считали там своим парнем, для того, чтобы там реально претендовать на кресло президента. Давай несколько комментариев, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир и Анна, да?
Екатерина,
да, доброе утро.
Доброе утро. Значит, я по поводу Трампа не являюсь там в эйфории, но начитал его некоторые книги. И знаете, в силу возраста, я думаю, что все-таки он более искренний человек, не потому, что он так, риторика его в сторону России сейчас направлена, а потому что реализовался. То, что вы говорите, он бизнесмен, это не аргумент. Он чувствует какое-то свое мессианство, это и всегда и в книгах он проповедовал. И его волнует судьба мира. И здесь его здравомыслие — это нормальные ростки.
Тогда он еще опаснее. Слушайте, человек, который думает обо всем мире, читая «Планете Земля», он вообще непредсказуем, в том числе и для нас.
Как это непредсказуемо?
А очень просто.
А вы не думаете о всем мире? Как бы я на его волне считаю.
Я стараюсь.
Вы знаете, каждый, наверное, думает обо всем мире, но при этом каждый со своей позицией.
Через призму своей семьи, конечно. Зачастую.
Каждый или не каждый, но оппозиция некая должна быть все-таки найдена. А то, что, так сказать, такой разброд и шатание, в том числе в войнах, и приоритеты у сильных мира сего не устанавливаются. Вот это реально сильный политик. Да, до него это были политиканы, которые не состоявшиеся люди. Человек сам себя сделал. Здесь я считаю, что в ваших комментариях недостаточно уважения, эти смешки. Если там американские журналисты в силу своей, может быть, низкого IQ, они подсмеиваются над этим человеком. Извините, человек состоялся. И независимо, выберут его или не выберут, американцы тоже не тупые, те, которые его поддерживают.
Да, кстати, ровно поэтому призываю не говорить о том, что американские журналисты, например, IQ ниже, чем у нас, чем у наших журналистов, чем у наших граждан. Там нормальные профессиональные люди выстраивают беседу ровно так, как нужно. И если Дональд Трамп должен казаться смешным, они делают его смешным. Не более того, а люди, которые думают о всей планете Земля, в первую очередь, они меня пугают.
Потому что они не определили, ничего нельзя определенного сказать об этом человеке, который думает обо всей планете Земля. Ну, согласись?
Вообще, то есть непонятно, как он будет действовать, его действия абсолютно непредсказуемы.
Лучше узнать, что он думает о соседе, нежели то, что он думает о планете Земля.
Все предсказуемо, когда, например, ты знаешь четко, что человек будет преследовать свои интересы. И в данном случае от этой стратегии никто никогда не отступает.
Даже если ты знаешь, что он точно твой враг, тебе от этого легче. Но ты знаешь,
да,
что он
предскажет. Ты можешь его просчитать. Давайте еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва. Я защищаю Трампа. И вот почему. Значит, вот такими кулуарами выставлять их по заказу — это не демократично и нечестно. Что это за IQ у журналистов, которым дали команду, а нет средств независимых?
Вынужден заверить.
Их не существует.
Очень высокий IQ.
Вот. Да. И они почему-то, нельзя на них ничего сказать. Вот, пожалуйста. А зачем тогда на Трампа говорить? Он-то говорит вещи адекватные, в своей довольно-таки интересной форме, но это истина, то, что он говорит в отношении России. Я видела все его ролики. И в этом ему низкий поклон. И в этом его разрядка. Он знает, на что способен пес Соединенных Штатов Антихриста. Знает прекрасно. И в этом плане он может...
Он борется за пост в том, о чем, что вы назвали так.
Соединенные Штаты Антихриста, это очень интересно. Мне нравится, но не забываем о том, что все-таки Дональд Трамп — человек, который, во-первых, гражданин Соединенных Штатов Антихриста, во-вторых, он сколотил состояние в Соединенных Штатах Антихриста, и в-третьих, в какой-то степени он сам создавал тот самый мир Антихриста, который вам не нравится.
А еще странный человек. Если, например, будет кто-то, моя знакомая, жаловаться на мужа, то я сочту, что этому человеку доверять не стоит, потому что на близкого человека я к тому, что, американцам говорит, вы не правы, и при этом он не может быть с нами союзником, он все равно борется за высший пост в другой стране, а не в нашей.
Да, мы можем сочувствовать сколько угодно, слать флюиды, слать лучи добра, но это вообще...
Пока его позиции не разойдутся с нашими.
Ну хорошо, ну давай, поскольку у нас есть эксперт из United States of America, ну давай дадим слово второй раз за программу Олегу. Олег.
Да, еще раз по поводу Трампа. Значит, Трамп — это тот человек, который очень быстро отречется от того, что он говорил, как только он придет к власти. Поэтому очень сильно опасаются, по крайней мере в Лос-Анджелесе, и его называют расистом здесь. А
да.
Что еще сказать по поводу Трампа?
Олег, у меня вопрос очень короткий по поводу Трампа. Значит, смотрите, у меня есть ощущение, такое сложилось, что его пункт первый боятся и пункт второй не воспринимают всерьез. И это касается прежде всего Запада, Соединенных Штатов Америки. Общие настроения, да, такие, нет?
Да, абсолютно, по крайней мере, в Лос-Анджелесе не воспринимают всерьез, потому что, как я сказал, он сразу отречется. Ну, понимаете, если разобрать, послушать на английском языке то, что он говорит, у него очень хорошо подвешен язык. Он постоянно повторяет одни и те же проблемы, но конкретных предложений, что делать, никто никогда от него ничего не слышал. Он указывает о том, что граница с Мексикой открыта, и нелегалы идут, он постоянно об этом говорит каждый раз. И поэтому это как-то так, как-то раннего Жириновского мне иногда напоминает.
Но есть категория людей, которые как раз клюют на упоминание Спасибо. Проблемы, а не способы ее решения.
Все. Каждому мужику по бабе, каждому бабе по бутылке. Ну, я не знаю, что там Владимир Вольфович обещал. Неважно уже. Да, 11 часов, смотри. С вами подъем сегодня провели Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Пока.